тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Всем доброе утро или доброго дня, желает радиостанция «Комсомольская правда». И в течение ближайших 45 минут прямого эфира мы будем с вами обсуждать итоги официального визита президента нашей страны Владимира Путина в Японию. Для этого здесь, в студии, уже сейчас находится заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Здрасте.
И наш уважаемый гость-эксперт, старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Виктор Кузьменков. Виктор Вячеславович, здравствуйте.
Доброе утро.
Да. Но прежде чем мы здесь будем вести дискуссию, насколько все-таки этот визит был продуктивным и насколько он был, ну, действительно вот прорывным в отношениях между Россией и Японией, давайте сейчас к обсуждению этой темы в первую очередь присоединим специального корреспондента «Комсомольской правды» Дмитрия Смирнова, который побывал в Японии, следил за ходом визита нашего президента, составил свое впечатление и мнение о его итогах. Дмитрий, доброе утро.
Доброе утро,
да. Да, ну вы в режиме буквально реального времени выходили к нам в прямой эфир, рассказывали о том, как развивались события и в Нагато, естественно, где, собственно, была первая часть визита, и далее по ходу следования президента. Скажите, пожалуйста, а вот по окончанию визита у ваших коллег, японских журналистов, не было какого-то разочарования, что, может быть, что-то все-таки...
Ждали какой-то сенсации, заявление о передаче островов, скажем, а ее не произошло действительно.
Знаете, по лицам наших японских коллег, во-первых, трудно о чем-то судить, сказать честно. Во-вторых, окончание визита в данном случае получилось, оно такое довольно смазанное, потому что после пресс-конференции Владимира Путина было еще два мероприятия. Он пообщался с бизнес-кругами в одном месте, потом съездил в центр Кадакан, вышел на татами, посмотрел на дзюдоистов в другом месте. Поэтому вот я думаю, что у японцев не успело составиться какое-то цельное представление о том, чем же все закончилось. Вот. Из того, что я видел какие-то выжимки из японской прессы, действительно, они недоумевают, как же так получилось. Вроде как с островами все договорились, но ничего не получили. Вот. Вот. Было такое, да. Но с нашей российской стороны, мне кажется, вопросов-то как раз нет.
Ну, а если говорить о том, как вообще вот этот визит проходил, чем он тебе запомнился, потому что ты входишь в президентский пул, и я думаю, что вместе с президентом совершает достаточно много поездок, чем вот именно это посещение Японии было особенным?
Знаешь, мне показалось, что японцы были немножко не готовы к такому жесткому графику, который этот визит проходил. В принципе, они все у Путина проходят именно в таком вот режиме, когда одно мероприятие идет за другим в экспресс, таком вот действительно режиме. А японцы в этот момент немножко поплыли, потому что если в Нагато еще все было более-менее размеренно, просто затянулось, и переговоры были долгими за счет того, что Путину и Абе пришлось лично там сесть, и, как рассказывал Ушаков, 40 минут набрасывать буквально на бумаге. Я вспомнил, такую же историю была, которая с нормандским форматом, когда в Минске сели и точно так же, там, только не 40 минут, а 12 часов, на бумаге же сами же лидеры набрасывали пункты там Минска-2, а тут соглашение о совместном хозяйственном использовании островов. Вот, тут на все ушло глубоко в ночь, они там уже даже не пошли ни в какие термальные источники, хотя вроде как это должна была стать фишкой первого дня посещения. Вот, и тогда еще японцы как-то держались, а когда вот уже пошло действительно там, причем по Токио одно мероприятие за другим, и бизнес-круги, и встреча, и переговоры, и пресс-конференция, а потом снова еще и бизнесмены, и дзюдо, и все одно за другим, вот японцы уже у них глаза вот разбежали, что называется, и в какой-то момент даже вот есть такой закулисье окунуться, они уже начали даже немножко путаться, кто куда идет, где кого пускать, где кого не пускать, пытались даже российскую делегацию немножко отжимать в каких-то местах, и пришлось им доказывать, что вот те, кто должен быть на переговорах, без них все равно не начнется. То есть, я не знаю, можно ли констатировать, что Владимир Путин и делегация наша взяли напором, но, скорее, с подготовкой все-таки. Но вот приехали не с пустыми руками, и более, мне показалось, что они были более сильные, так сказать. Вот уверенность в себе была у нашей делегации.
Ну, просто, наверное, японцы восточные красавицы перебрали. Это вот сорта саке, который Путин рекомендовал на пресс-конференции. Надо знать меру, как раз говорят.
Что ты говоришь, Дим?
Те, кто перебрали, они все-таки в Нагато остались больше. Это был первый день, поэтому...
Ты сам-то попробовал?
Мы в Токио только добрались, до Токио из Японии.
Сам-то похлебнул немножко, нет?
Нет, знаешь, там нам ничего не досталось, к сожалению.
Безобразие. Вот. Действительно поплыли японцы.
Я тоже, я согласен.
Слушайте, побывать в Японии и не попробовать саке, рыбу, фугу, ну, я не знаю, Дима, можно ли считать, что твой визит в Японию прошел успешно?
Да ладно, хорошо, у нас Дима в эфире, а после фугу, черт узнает, как бы там все сложилось. Это мы шутим с утра пораньше.
Да. Спасибо огромное. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов рассказал нам об итогах визита президента нашей страны Владимира Путина в Японию. Ну, а сейчас давайте мы, собственно, вот здесь уже в рамках нашей эфирной студии попробуем разобраться, что это было, к чему, собственно, этот визит и что он принес одной и другой стране. Сразу вопрос. Виктор, вы наверняка читаете японские газеты. Этого удовольствия многие из нас лишены в связи с незнанием полным языка.
А, ну так вот. Почему? Я могу сказать, что вот так чего россиядес. Японцы меня поймут, правильно?
Россиядес.
Ну, неважно. Милым русским акцентом. Я русский называюсь.
Японский премьер Синдзо Абэ уже дал большое такое эксклюзивное интервью первому заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману и сказал, что мы с президентом Путиным пришли к выводу, что при обоюдном стремлении у Японии и России есть безграничные возможности для развития отношений во всех сферах. Это ли и то?
Да, конечно, я просмотрел все газеты, начиная от правых, кончая левыми, и они все в унисон говорят о некой разочарованности визитом, поскольку японцы ожидали, что вот приедет Владимир Путин, привезет им на блюдечке острова. Вот, и Sankei Shimbun, скажем, да, правая достаточно газета, она прямо очевидно говорит, что такое для нас мирный договор, мы должны четко дать российской стороне понять, что мирный договор для нас это возвращение 4 островов. Вот, поэтому в этом плане, конечно, произошло некоторое разочарование. И в высших эшелонах власти, также, скажем, генеральный секретарь Либерально-демократической партии открыто, в общем-то, да, достаточно критикует своего шефа, говоря о том, что японский народ не понял вообще, что это было. Вот, и все эти попытки заключить с Россией мирный договор, они не увенчались пока ничем. И в дальнейшем даже делаются опасения по поводу того, а вот как отнесутся западные страны к тому, что Япония вот, собирается с Россией развивать такое экономическое сотрудничество. Несмотря на то, что, скажем, министр иностранных дел Кисида говорит о том, что мы будем развивать сотрудничество параллельно санкциям, то есть мы никак не будем развивать его более чем, да, а мы можем это сделать, всегда акцентирует на это внимание. То есть японцы продолжают опять попытки вот так усидеть на двух стульях, да, с одной стороны они принимают участие в санкциях, с другой стороны они как-то пытаются показать нам, что они готовы развивать экономическую деятельность какую-то на островах прежде всего. И вот здесь надо отметить, что это, в принципе, не первое предложение такое, да, у нас уже много раз очень известный факт, что Примаков в 96-м году, когда приезжал в Японию, сделал такое предложение японской стороне, и в тот момент японцы сказали, мы подумаем, конечно, но это не должно нанести ущерб нашей позиции по островам, прежде всего это они боятся того, что таким образом будет Япония косвенно признает суверенитет,
да, суверенитет
российской страны. Поэтому японцы считают, что вот нужно так сотрудничать, чтобы это не носило ущерб их позиции. А как тогда?
Виктор, у меня вопрос. Вот этот мирный договор, это их проблема? Наша проблема? Общая проблема?
Вообще, это их проблема, честно говоря. Вот, это они пытаются нам навязать, на самом деле. Вот, если мы посмотрим о том, что должно быть записано в мирном договоре, он обычно заключается после войны для того, чтобы создать какую-то основу для взаимоотношений. У нас после войны в 1956 году была заключена совместная декларация, которая положила конец состоянию войны после того, как вступила в силу 12 декабря 1956 года. Вот, поэтому фактически, а что мы должны решить в этом мирном договоре?
Действительно, дипотношения есть, экономические есть. Отношения развиваются, да. Культурные, спортивные связи тоже. Я думаю, сейчас японский бизнес ухватился за это предложение. 60 контрактов было заключено, причем не только по островам, а от Арктического шельфа до Дальнего Востока и Сибири. Но мы сейчас поговорим об этом подробнее.
Обязательно, да. Тем более, что как раз вот этот экономический блок договоренности, я думаю, является основным итогом тех переговоров и самого визита президента нашей страны Владимира Путина в Японию. Об этом пойдет речь через 2 минуты. Ну, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Всегда в вашем распоряжении для ваших вопросов и звонков.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
Сейчас в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы обсуждаем итоги визита Владимира Путина в Японию. В студии старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Виктор Кузьменков. И мы, Андрей Баранов.
Елена Афонина.
Да, и сейчас вот я думаю, что нужно перейти к тому главному, наверное, что стало основой этого визита. И о чем, собственно, говорится сейчас. Это особый режим сотрудничества на Курилах. Вот по словам Синдзо Абе, они с Путиным договорились о создании особого режима для налаживания совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Эта совместная хозяйственная деятельность будет осуществляться не в ущерб позициям обеих стран по проблеме мирного договора, заверил Абе. А вот что сказал президент нашей страны Владимир Путин.
В Токио с участием руководителей министерств, а также представителей крупного бизнеса, мы в деталях рассмотрели весь комплекс торгово-инвестиционных связей, наметили конкретные ориентиры для дальнейшей совместной работы. По итогам переговоров и двустороннего бизнес-форума подписан солидный пакет межведомственных и коммерческих соглашений. Мы также поручили профильным министерствам проработать ряд новых договоренностей в инвестиционной, налоговой и трудовой сферах. Япония – это сосед и важный партнер России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В последнее время между нашими странами оживился и политический диалог. При этом предстоит еще многое сделать, чтобы вывести двустороннее сотрудничество на уровень подлинного партнерства и, прежде всего, качественно улучшить наши экономические связи.
Ну вот наши радиослушатели уже иронизируют, когда переезжать на Курилы в уголок рая.
Ну, Виктор, ну, видно, что планов громадье, но пока это только перспективы обозначены, направления, политические декларации.
Меморандум о намерениях.
Да, меморандум о намерениях, который, в общем-то, важен, но пока никого ни к чему не обязывает. Но возникает много вопросов. Итак, совместная хозяйственная деятельность. На основе юрисдикции какой страны она будет проводиться?
Ну, вот это самое интересное здесь, да, потому что мы предлагаем, конечно же, на основе наших законов, поскольку...
Территория это наша?
Территория наша, административные права наши, суверенитет наш, да. Ну, а японская сторона настаивает на том, что чтобы это не ущемляло ее позицию, а как тогда это делать? То есть японцы уже готовы буквально чуть ли не без паспортов туда ездить. Вот, и вот еще эта история, на самом деле, с бывшими жителями, якобы им разрешат ездить, а кто им не дает туда ездить?
Безвизовый, да.
Безвизовый обмен 91-го года у нас действует. Они спокойно туда ездят,
да,
следят.
Да, мы вот говорили с Этурупом на прошлой неделе, с жителем, говорит, приезжают. Нам
приезжают, конечно, в рамках этого безвизового обмена.
Что, как относиться к заявлению Абы уже в конце визита, что на Курилах должны совместно проживать и российские, и японские граждане? Ну что вот, имелось в виду?
Ну вот, вот да, проживать.
Нет, нет, не приезжать там, здрасте,
да.
Поручковались, значит, пообедали и обратно, а проживать на постоянной основе.
Вот это тоже вопрос, да, на каких основаниях они там будут проживать. То есть я сейчас видел новости, да, то есть у нас с этой территории сняли статус приграничный. То есть вы знаете, что если приграничная территория, то даже мы туда не можем свободно приезжать, нужно приглашение, нужно специальное разрешение ФСБ, сейчас это сняли. И, как я понимаю, будет облегчен визовый режим для японцев. Ну, а как они там будут жить, на каких основаниях, они в любом случае должны регистрироваться, тогда как иностранные граждане, они же не граждане России, во всяком случае, да, поэтому вот какую форму нашли премьер-министр и президент для того, чтобы японцы приезжали туда, пока непонятно, то есть нам это пока не говорится, и я пока не могу себе представить этого, то есть если японцы будут приезжать туда совершенно без паспортов, без виз, без, как себе домой, как говорится, то это будет ущерб нашим,
да,
административным
нашим
правам.
Да, государственным, так вот, сказать, да. В границе. Ну, наверное, речь пойдет о какой-то особой экономической зоне по типу китайских, где будут льготы, да, ну, для, да, японских компаний. Может быть, концессии какие-то будут предоставляться, это еще все будет обсуждаться. Как вы полагаете, что в первую очередь заинтересовать может японцев? Какой вид хозяйственной деятельности? На самих ли островах? На шельфе ли? Рыболовство? Добыча морепродуктов?
Ну, у нас традиционно, конечно, японцы заинтересованы в развитии углеводородной сферы. То есть, смотрите, тут много проектов и энергомост пустить в Японию, поскольку, скажем, трубу по дну моря неудобно пускать, потому что землетрясения, постоянные подвижки, а вот энергомост был бы очень прям чистой энергией, соответственно, туда гнать. А затем, конечно, рыболовная сфера. Японцы очень заинтересованы. Эти районы вокруг Курила, они очень богаты рыбой. Там на Курилах есть, на Итурупе в частности, рыбозавод. Строить, развивать эту промышленность и для японцев, и для нас будет очень выгодной сферой совместной деятельности. Кроме того, мы можем подумать, конечно, не только об островах, хотя острова это важно, развивать туристический бизнес в этом районе, чтобы этот район как-то поднимать, потому что вы понимаете, что депопуляция вообще всего Дальнего Востока, она одна из причин того, что бизнес не хочет туда инвестировать. Там нету никакого рынка. Я вот разговаривал с японскими бизнесменами, они приводят в основном несколько причин. И вот одна из главных причин — это от того, что отсутствие большого рынка, то есть как они будут развивать там свой бизнес. И еще одна главная причина — это того, что японцы боятся различных административных препонов. То есть они любят работать в одно окно, когда они знают, с кем они работают. Есть один какой-то ответственный, который отвечает за все, не надо никакой бюрократической проволочки здесь. Вот. И, конечно же, гарантии. Гарантии со стороны правительства, которые, вот я не знаю, как мы можем им дать гарантии, у нас к этому отношение немножко такое особенное. Да? То есть японский бизнес боится идти еще из-за отсутствия гарантий.
А насколько он законопослушен? Вот если, что называется, первый сказал, второй сделал. Или нет? Или это самостоятельные игроки?
Нет, но если мы говорим о том, если идут какие-то правительственные проекты, то да, там есть послушание, как вы говорите. Если же это придут какие-то собственные компании, они будут заинтересованы только в получении
прибыли,
потому что бизнес, его не интересуют никакие острова, никакой суверенитет, ничего. Он работает, если ему это выгодно.
Ну а вот по поводу как раз тех самых островов, насколько это острая проблема сейчас в Японии, и то, что эта проблема не была решена в течение этого визита, насколько это отразится на самом премьер-министре Японии?
Ну, конечно, сами острова, если мы берем общий фон, да, то есть японцы не имеют точного представления вообще, зачем им эти острова нужны в общей своей массе, да. Это, конечно, создается наверху искусственно. Японцы загнали себя в такую ловушку, как бы, да, стали заложниками собственной позиции. Парламент принял решение по этим островам, что вот 4 острова и не на остров меньше, и поэтому никакой премьер-министр не может нарушить это решение. Вот, поэтому если вообще бы не было никаких договоренностей, то, конечно же, это оказало бы существенное влияние на рейтинг АБ. Я думаю, что в дальнейшем сейчас, когда японцы все это немножко проанализируют, а что же произошло в итоге, что же Россия получила все, а мы ничего, такие уже тоже раздаются голоса, то я думаю, что рейтинг, на рейтинге АБ это может сказаться.
Тут действительно нельзя упускать общий внешнеполитический контекст и геополитику, потому что что мы видим? Япония пошла открыто наперекор, так сказать, указаниям или курсу Вашингтона на изоляцию России. Пошла в рамках семерки, как член семерки, пошла в рамках партнерства своего с Соединенными Штатами. Американцы ведь возражали даже против того, не то чтобы даже вообще этот визит состоялся, это было бы идеально для них, возражали против того, чтобы приглашать Путина в Токио, то есть поднимать на большой официальный визит, на большой официальный уровень этот визит. Прошла информация о том, что японцы предполагали организовать встречу Путина с императором, хотя визит носил статус рабочего. И тут американцы сказали, нет, не смейте, что для меня несколько дико выглядит, когда потомки самураев в этом плане, в этом отношении идут на поводу у американцев. Так что мы здесь получили очевиднейший пример того, что никакого единого фронта антироссийского не существует. И когда какой-то из стран-участниц якобы этого фронта выгодно иметь дело с Москвой, с Россией для решения своих собственных долгосрочных интересов, то она на эти интересы идет. У меня вот такой вопрос. Ведь Охотское море признано внутренним морем России, да? Потому что Курильская гряда, суверенитет которой Россия ни с кем пока не оспаривается, делает ее таковым. Если вдруг мы туда пустим японцев, не создаст ли это дыру в этом суверенитете, и не лишат ли Охотское море статуса внутреннего, а следовательно, у нашего кораблей военно-морского флота тоже будет не так много возможностей для выхода в Тихий океан, и рыболовство там будет уже международным подчиняться правилам, а не нашим, и работа на шельфе.
Все зависит от того, на каких правах мы их туда пустим, да, потому что мы должны учитывать то, что они должны работать там обязательно в условиях законов Российской Федерации. Поэтому, пожалуйста, приходите, что на Дальний Восток, что в Охотское море, что на Курильские острова. Это мы приветствуем. Мы приветствуем инвестиции. Для чего нам нужны японцы, китайцы, корейцы? Для того, чтобы они вкладывали инвестиции.
И тем самым развивали этот регион.
И тем самым помогали нам. Я бы сказал, помогали нам прежде всего. Мы должны сами развивать
этот регион. Ну, конечно, да. Я просто имел в виду, помогали развивать свой вклад.
А они нам помогали, да, и в то же время имели с этого свои дивиденды, как говорится. Вот. И вот мы здесь должны соблюсти, конечно, все юридические формальности для того, чтобы не потерять не то чтобы суверенитет, а административного контроля над этим регионом, потому что это важно со всех точек зрения и со стратегической, конечно же, тоже. Вот, поэтому я думаю, что мы, конечно, должны с ними работать, но очень осторожно. Японцам, как говорится, палец в рот не клади.
Ну, а я хочу обратиться к нашим радиослушателям. А чего вы ждете от хороших отношений с Японией? Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете ответ на этот вопрос прислать на WhatsApp.
Тема выходного дня. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM. Севастополь 107.7 FM. Симферополь 107.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Тема выходного дня. На радио «Комсомольская правда».
В прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» мы продолжаем обсуждать итоги визита президента нашей страны Владимира Путина в Японию. Сейчас с нами в студии старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Российской академии наук Виктор Кузьменков, ну а также заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов.
Ну и наша ведущая Ирина Афонина.
Да, я обратилась к нашим радиослушателям с вопросом, чего вы ждете от хороших отношений с Японией. Вот давайте я зачитаю несколько сообщений, которые пришли, что нам пишут. Думаю, меморандум будет оставаться меморандумом до ответного визита АБЭ. Вот такой комментарий.
Или уже был два раза в этом году у нас.
Да, ну, видимо, просто
Сочи,
не очень
следит.
Далее. Путин своим японским товарищам четко дал понять, что нам у своих восточных границ не нужны враги, а в качестве друзей добро пожаловать, пишут нам из Новосибирска. Следующее. Ничего хорошего. Это будет яблоко раздора. Если Японии нужны ресурсы энергетические, скажем, газ, допустим, они шельф разрабатывают, строят себе трубы, а рыбы, что для Японии мало, море, она морем кругом омывается. Вот так вот эмоционально, но весьма, то есть несколько сумбурно наш радиослушатель оценил итоги
этого визита. Там все выловили уже, осталось только вокруг,
да.
Курил.
А у меня вопрос, скажите, а в чем отличие подхода российской и японской стороны к одной и той же проблеме, к одному и тому же вопросу? И какие пути решения этой проблемы видит одна и другая сторона? Потому что президент нашей страны, довольно так однозначно говорил о том, что острова наши, это звучало на протяжении вот нескольких месяцев, когда этот визит готовился. То есть понятно было, что никаким подписанием мирного договора дело не завершится. Ну, по крайней мере, вот сейчас об этом точно было сказано однозначно.
Да, собственно, и премьер Абе заявил, что говорить о решении проблемы мирного договора между Россией и Японией пока рано, это уже под завершение визита, и по его оценке Россия и Япония лишь переходят к периоду, когда смогут шаг за шагом продвигаться к заключению этого самого мирного договора.
Тогда в чем отличие в позициях, подходе?
Ну да, отличие, конечно, очень кардинальное в том, что мы-то говорим о том, что давайте мы будем развивать партнерские отношения, давайте мы будем развивать экономические, стратегические отношения. У нас, кстати, можно не только экономические отношения, прежде всего стратегически развивать с Японией. Смотрите, ведь во время этой встречи также был разговор о том, что нужно возобновлять диалог 2 плюс 2, то есть на уровне министров
иностранных дел, обороны.
И обороны, да, который у нас начался, в общем-то. И при АБЭ он как раз начался после визита АБЭ в 2013 году. И потом с санкциями он эти все встречи...
Завел.
Да, один раз они встретились, и так в Токио, и так все это дело закончилось. Давайте развивать, потому что у нас в плане международной ситуации, обсуждения различных проблем международного характера, не так уж много противоречий фактически. Да, и с точки зрения безопасности мы тоже будем сотрудничать, вот, потому что, ну, смотрите, американцы, конечно, обеспечивают безопасность Японии, вот, но почему бы ей не строить отношения также и с нами, потому что, смотрите, Трамп, я, конечно, не строю иллюзий по поводу Трампа и то, что он говорил во время своей президентской кампании, но тем так или иначе может случиться так, что политика Америки в отношении, значит, Японии несколько изменится потом в дальнейшем. То есть вот в перспективе такой, я думаю, что японцы об этом тоже думают и понимают это и стремятся как-то развивать отношения с Россией не только в пику, скажем, Китаю, как здесь тоже, в общем-то, важный очень фактор, но и исключительно преследуют свои собственные интересы. Поэтому, конечно же, нужно понимать, что для нас кулисская проблема не есть главная. Uh-huh. Это вообще где-то второстепенно, где-то там на заднем плане мы ее готовы обсуждать, только потому что мы хотим с нашими партнерами достичь достаточно хорошего уровня сотрудничества, партнерства, чтобы был хороший климат для взаимоотношений, для всесторонних отношений. Вот. Японский же подход, он только понемножку сейчас начал немного меняться. Японцы пытаются как-то вот, скрежетая зубами, фактически отступить от своей изначальной позиции, когда они говорили, что пока вы нам не вернете 4 острова, мы с вами не будем общаться. Они пытаются что-то предлагать, пытаются как-то делать, но все равно это пока очень неловко получается с их стороны, и все равно, чем ближе переговоры, тем больше на передний план выходят это курильские вопросы островов и так далее. То есть вот пока позиции Японии кардинальным образом не изменится в этом вопросе, пока она наконец не перестанет думать, что она жертва, а пока она не осознает, что она, в общем-то, агрессор Второй мировой войны, а никакая не жертва, вот, то это, кстати, в этом во многом негативное воспитание Соединенных Штатов. Они после войны очень резко перестроили свои отношения в отношении Японии. Сначала был курс на то, чтобы сделать из нее, в общем-то, такое мирное государство, разоружение, а потом, после того, как закрутилась холодная война, Соединенные Штаты сменили свой курс и взяли курс на создание союзника.
Непотопляемого авианосца, как было принято тогда говорить в газетах.
Да, Накасона заявил. Вот, и вот это вот, оно способствовало тому, что японское сознание в итоге несколько вот такое искаженное. То есть они, с одной стороны, понимают, что они агрессию в отношении азиатских стран проявляли во Второй мировой войне, но, с другой стороны, они как-то себя пытаются выставить жертвой, что вот они лишились территории, и Советский Союз там нарушил якобы пакт о нейтралитете, напал на них, как будто Советский Союз во время войны исключительно все сам делал, все было согласовано с союзниками.
Конечно, это были наши обязательства через 2-3 месяца, день в день,
да?
после Ялты.
Не-не, после капитуляции Германии.
Да, после капитуляции Германии, да. День в день мы напали, скажем так, объявили войну Японии. Что, кстати говоря, предопределило очень быстрый конец Второй мировой войны. Еще неизвестно, что было бы, если бы американцам пришлось проводить наземную операцию на территории самой Японии.
Так
это
именно...
бы обернулось миллионными потерями.
Конечно, именно поэтому американцы и настаивали на том, что необходимо вступление Советского Союза в Японию. Сейчас часто говорят о том, что вот бомбы атомные привели к окончанию войны. Да нет, не привели. Всего 2 бомбы, и они не привели бы никак.
Это, конечно, было чудовищное преступление все-таки.
Это да, безусловно.
Которое сейчас забыто, и, как мы понимаем, Япония
все-таки не забыта, но они вынуждены, унижены, забывать это официально.
Давайте послушаем мнение нашей аудитории. Чего вы ждете от хороших отношений с Японией? Спросили мы, вот что нам отвечают. Леонид, здравствуйте.
Да, здравствуйте, добрый день всем. На самом деле очень хорошая программа и тема очень хорошая, но никогда не нужно забывать исторический опыт. И, на мой взгляд, никаких хороших отношений, ничего хорошего это не приведет. Потому что давайте вспомним русско-японскую вот и войну, да, кем спонсировалась его Япония, вы все прекрасно знаете, да, ну, исторически вы подкованные люди, вот. И, на мой взгляд, вот я прям еще прям одну ремарочку, да, мне кажется, что Владимир Владимирович Путину лучше всего нужно договариваться не с Японией, не с другими государствами, а нужно договариваться со своими отдельными личностями, которые находятся на тех же Курильских островах, на той же Камчатке, на том же Сахалине, для того, чтобы было меньше воровства в нашей стране, для того, чтобы людям можно было работать спокойно, не японцам, а именно нам, понимаете?
Понятно, Путин договаривается надо, он просто как
спасибо,
президент
он имеет право это требовать.
Администрировать там жестко случай. Ну, вы же знаете судьбу сахалинского губернатора
Хорошавина.
Да. Что нам пишут? Японцам убрать американские базы, вступить в альянс с Россией, потом аккуратно попросить Курильские острова, но ни в коем случае не давить на нас, пишет радиослушатель. Вот такой прям сценарий расписал. Следующий телефонный звонок. Николай, здравствуйте.
Вот, алло, добрый день, Москва, Николай.
Здравствуйте, вы из Москвы, хорошо.
Да, я вообще не понимаю, зачем России мирный договор с Японией. Не было его 75 лет и не надо. Это будет пустая бумажка, поскольку Япония фактически оккупирована Америкой. Там на Окинаве военная морская база и договор и так далее. И потом Япония еще не ответила за Вторую мировую войну. Не было никаких репараций, не было суда. Вот как в Германии. Нет,
токийский трибунал.
Был в Токио, да, трибунал.
Ну, и, а где репарации были? Они в Китае вырезали десятки миллионов людей.
Китаю какие? Тоже не надо платить.
Понятно, какие спасибо. Репарации? Вот сейчас вам ответит. Как
да, нет, ну, Китаю это действительно было не в качестве репарации сделано, а в качестве официальной помощи развитию. Они $25 миллиардов выделили Китаю, начиная с 1978 года, когда были установлены дипотношения. И, в общем, заключен тот договор о мире и дружбе. Ну, мы на самом деле говорили о том, что действительно мирный договор, он не нужен. Нужен какой-то политический документ, может быть, который бы, на основе которого мы могли бы развивать всесторонние отношения с Японией. Да? Но его называют мирным договором. Я бы назвал его договор, скажем, о мире и дружбе, договор о добрососедстве. Нам всего лишь нужно что? Чтобы японцы признавали официально нашу границу, которая там проходит. Она есть, они ее соблюдают, но не признают. Угу. Вот все, что нам нужно.
Ну, пусть еще вряд ли они будут подписывать этот мирный договор, если все четыре острова южнокурильской гряды все-таки останутся за нами официально. Ну, это харакири для любого японского лидера.
Конечно.
Поэтому еще, давайте оставим это для будущих поколений, как принято говорить.
Скажите, пожалуйста, а кто-то остался доволен этим визитом с японской стороны?
Да, я знаю такого человека. Это мэр Нагато, города Нагато, который, в общем-то, проходил первый день визита Владимира Путина. Вот наша делегация. Это, наверное, первый раз, когда в этот городок приехало такое количество, в общем-то, иностранцев. И столько там они потратили денег, и такие, в общем-то, достаточно... Нагато стал известен, на международную известность получил, да.
И мне очень понравилось, как вначале журналисты, которые давали вот прямую трансляцию, говорили, прям показывали, карта была на телеэкране, вы не путайте, Нагато — это не Нагано. То есть даже вплоть до этого, что нужно было сначала объяснять, что это совершенно разные географические...
Нагато тоже никто не знал, пока там не прошла Олимпиада.
Да, но тем не менее.
Ну да, так что вот этот, он мэр этого города, он сейчас полон надежд на то, что он выйдет на международный уровень и собирается...
Хочет стать побратимом
города
Сочи?
Да, побратимы...
Вот там и проведем чемпионат мира по бобслею и скелетону.
Да, вот, в общем, достаточно интересно. Это термальные источники, там действительно очень известное место по термальным источникам. Поэтому, в общем, популярность и то, что сейчас Нагато стало известно хотя бы в России, там не только термальные источники, а вообще каждая японская префектура, она славится своими изумительными местами и своей кухней и так далее.
Да, ну что, вот видите, хоть один, что называется, абсолютно счастливый человек
остался. Ну и бизнес тоже, я думаю, будет доволен.
Ну и российский тоже, безусловно, потому что это совместные проекты. Так что мы видим, хоть и политическое решение не было принято, но экономические подвижки были. В результате визита президента нашей страны Владимира Путина в Японии. В студии были Виктор Кузьминтов, Андрей Баранов и я, Елена Фонина.
Тема выходного дня.